Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о философии и мысли князя Евгения Николаевича Трубецкого, брата ректора Московского университета и профессора Сергея Николаевича Трубецкого, о котором мы уже вспоминали в одной из наших предшествующих лекций. Они погодки. Сергей 1862, а Евгений Николаевич 1863 года рождения. Оба родились в дворянской семье. Отец из Трубецких, мать Лопухина. Родились в Ахтырке, в имении подмосковном, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. И Евгений вспоминает в своих воспоминаниях из прошлого о той удивительной музыкальной атмосфере, которой были наполнены детские годы. Отец дружил с Николаем Рубинштейном, дома постоянно звучала музыка, приезжали знаменитые виолончелисты, скрипачи, играли трио, квартетом. Во время обучения в Калужской гимназии, где отец был назначен заместителем губернатора, они увлеклись философией, пройдя через период увлечения атеизмом, естественно, и уже к концу гимназического периода обучения достаточно хорошо разбирались в новоевропейской философии, прочитав тома Куна Фишера. Ну вот, мама решила, что философом должен быть старший брат, а двух философов в семье много, и поэтому младший должен поступить на юридический факультет. И если Сергей закончил историко-филологический и преподавал, занимался античностью, то Евгений Николаевич в Московском университете был профессором права и преподавал на юридическом факультете. Его обе диссертации назывались «Религиозно-общественный идеал христианства». Магистерская была посвящена IV веку, блаженному Августину, а докторская XI веку, папе Григорию VII. Вот само это словосочетание «религиозно-общественный» достаточно новое для русской культуры и, наверное, может быть сопоставлено с Владимиром Соловьевым, с его идеалом христианской политики. Ну, братья действительно очень любили друг друга, но Евгению довелось пережить Сергея на 15 лет. Сергей умер внезапно от инсульта в 1905 году на посту ректора Московского университета, и его похороны превратились в красную демонстрацию. За гробом шли тысячи, а может быть и десятки тысяч людей. В Москве похоронили его на Донском кладбище. А вот Евгения провожали три человека и хоронили его... в необшитом гробу в Новороссийске, на границе России, потому что в 18 году он покинул Москву и отступал с Белой армией, но остался в своей любимой России. Так вот по-разному складываются судьбы философов, судьбы братьев. Есть воспоминания их младшего брата Григория Николаевича Трубецкого, на 10 лет младше Евгения, очень любопытные, в которых мы видим и похожесть, и разность двух братьев. Оба брата, такие дружные и близкие, вместе в гимназии, еще пережившие период религиозных сомнений и затем возвращения к вере и увлечения философией, были вместе с тем совершенно различными натурами. Сережа живой, отзывчивый на все, Женя однодум, всецело с головой уходивший в то, чем интересовался в данную минуту, рассеянный и ничего не замечавший, что делается вокруг него. Почему-то в юные годы братьев, мама и ее сестры думали, что у Сережи одного настоящее призвание – философа, а Женя по существу должен быть общественным деятелем. И будто увлечение философией у него наносное от Сережи. Это глубоко задевало Женю и было совершенно неверно. Занятие философией переживалось им не менее глубоко, чем Сережей, и ощущалось им как основной двигатель жизни в том же религиозном освящении, которое было присуще обоим братьям. Ну вот внешне в его чертах Григорий отмечает такую массивность, неповоротливость, недаром его дразнили медведем. У Жени была какая-то своя особая простота. Он был похож на великолепную неотесанную глыбу гранита. Он и в обществе сидел всегда так, как если бы кругом никого не было. Он был немножко первобытным человеком. Никакие впечатления и мысли никогда не были скрыты от него. Ну и вот, завершая этот кусок воспоминаний, брат пишет, где бы он ни сидел, у него почему-то всегда одна из штанин поднималась почти до колена. Он левой рукой чесал правое ухо, словом, трудно было представить себе более цельного, непосредственного человека со счастливой и чистой душой. Но вот такое простодушие и даже, может быть, какая-то абстрактная отвлеченность, он любил погружаться наедине с собой в философские размышления, отнюдь не мешало и практической деятельности. Евгений Трубецкой, один из основателей кадетской партии, правда, вышедший из нее сразу после манифеста и основавший свое политическое движение, такого центристского толка, партия народного обновления, издававший на протяжении ряда лет «Московский еженедельник», еженедельный политический журнал, в котором он написал более 150 статей, и бывший депутатом Первой Государственной Думы, вот, а впоследствии принимавший участие и в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917 года. Так что можно назвать его политиком в философии или, если угодно, философом в политике, потому что для него вот это стремление к религиозно-общественному идеалу, так он назвал две своих диссертации. Первая была посвящена блаженному Августину, религиозно-общественный идеал христианства в IV веке, а вторая была посвящена папе Григорию VII. И представление о нравственных требованиях к политике и к политической деятельности вот, было, может быть, даже несколько несозвучно с духом своего века. Молодым преподавателем он работал в Ярославском Демидовском лицее, преподавал право, ездил в Ярославль раз в неделю на ночном поезде. Поезд шел тогда ночь. Он снимал там квартиру, но иногда читал две лекции сразу, чтобы освободить себе вторую неделю. А в Москве работал, ходил в библиотеки и жил светской жизнью. Братья редко посещали балы. Сергей вообще на них никогда не был. Евгений был редким гостем. Зато бывал на средах у Лопатиных и в 1886 году познакомился там с Владимиром Соловьевым. Дело в том, что Соловьева они читали еще студентами, и чтение о богочеловечестве производило на них колоссальное впечатление. Потом же их несколько шокировал переход Соловьева в лагерь филокатоликов, его великие споры «Христианская политика». И вот как раз об этом шел спор при первой встрече, когда Трубецкой начал рьяно отстаивать перед Соловьевым единство церкви по Хомякову, а не по кафоличности престола апостола Петра. В какой-то момент Евгений отвернулся и ушел. Соловьев подумал, что он обиделся, извинился за возможную резкость. Они продолжили разговор в дружелюбной манере, ну и впоследствии очень подружились. Не случайно Владимир Сергеевич приедет умирать к его брату Сергею в Узкое в 1900 году. Кстати, в дни смерти, в дни последней болезни Владимира Соловьева братья теряют отца. Николай Петрович Трубецкой умирает в конце июля 1900 года. Но потом и, может быть, основная философская работа Евгения Трубецкого будет посвящена именно Соловьеву. «Миросозерцание Владимира Соловьева». Книга, которая выйдет в книгоиздательстве «Путь» в двух томах, в двух частях. Кстати, интересно само понятие «миросозерцание», не «мировоззрение», да, и не «мироощущение», как, например, Лосев назовет свою статью о Скрябине, «мироощущение Скрябина». Ну, Соловьев все-таки не композитор, а философ, поэтому, вот, может быть, здесь будет использовано такое несколько архаическое слово «миросозерцание». Казалось бы, эта книга очень соловьевская. Она начинается с большого очерка «Личность» Владимира Соловьева, где Евгений Трубецкой предается воспоминаниям, в том числе и о смехе Владимира Соловьева, на который обращали внимание все его современники. Но эта книга и полемическая, то есть там есть много идей, в которых Трубецкой не соглашается с Соловьевым и даже пытается как-то его корректировать. Прежде всего, это расхождение в идее теократии как политической форме власти. Соловьев был сторонником, а Трубецкой считал идею теократии утопической и даже вредной. Поэтому период 80-х годов творчества Соловьева он называет утопическим. Вот. Он не видит возможности земное государство создать, утвердить по лекалам евангельской морали. Государство — это все-таки земной институт, земной инструмент. Вот, поэтому наделять его какими-то божественными функциями и делать его соучастником работы по спасению человеческой души никоим образом не стоит. Ну и, в общем-то, сам Соловьев, по мнению Трубецкого, разочаровался в теократии и отошел от нее в 90-е годы. Во всяком случае, в «Оправдании добра» теократии посвящено меньше страницы. Вот. Но не только теократия, это и представление об эросе. Для Соловьева эрос является той силой, которая соединяет с Богом. Вот. У Трубецкого более умеренное и трезвое такое представление об эросе, который должен занимать свое место в человеческой жизни, но никоим образом не является божественной любовью. Возможно, здесь сказались и личные отношения Евгения Трубецкого с Маргаритой Кирилловной Морозовой, сыгравшей большую роль в его жизни. Маргарита Кирилловна была спонсором философской жизни начала XX века. Она на свои деньги держала «Вопросы философии и психологии», создала издательство «Путь», где книги Трубецкого выходили исключительно с грифом «издание автора». То есть он тем самым подчеркивал как бы свою финансовую и идейную независимость от издательницы. В то время как книги Бердяева, Флоренского, Булгакова, Франка выходили с издательской маркой «Пути». Ну и Маргарита Кирилловна была еще и очень умной женщиной. То есть она 10 лет переписывалась с Евгением Трубецким. Эта переписка длилась с 1908 по 1918 год, год отъезда Трубецкого. Часть ее опубликовал мой покойный друг Александр Алексеевич Носов. В 1994 году он сидел в рукописном отделе Ленинской библиотеки, снимал копии с этих писем в журнале «Новый мир» под заголовком, взятым из одного письма Маргариты Кирилловны: «Наша любовь нужна даже России». То есть она мыслила их любовь как нечто важное для дело философского, интеллектуального просвещения. И сама была очень неглупой женщиной и мыслителем. Так книга «Миросозерцание Соловьева», которая складывается из семинария, который Евгений Трубецкой вел в университете Шанявского. В 1910 году он покинул Московский университет после дело Менсбера и Минакова, когда несколько сотен профессоров ушли из университета в знак протеста, и стал вести семинарий в университете Шанявского на Миусах, нынешний РГГУ. Вот. И готовясь к этим своим лекциям, он общался с Маргаритой Кирилловной, переписывался. Вот. И видно, что многие идеи этой книги обсуждались ими совместно. Вот. Но здесь надо сказать, что еще вот такое важное событие вокруг книги — это его спор с Львом Михайловичем Лопатиным, который возревновал Соловьева к Трубецкому, потому что если Трубецкой познакомился с ним уже выпускником университета, то Лев Михайлович Лопатин общался с 5-летнего возраста. И напомню, что именно в доме Лопатиных в Гагаринском переулке, в доме декабриста Штенгеля, ампирном особнячке, и произошло знакомство Трубецкого с Соловьевым. Поэтому, когда Трубецкой решил выступить в роли такого главного толкователя и интерпретатора Соловьева, Лопатину это могло показаться слишком дерзким и неуместным. Но важно, что и в метафизических вопросах Трубецкой весьма расходился с Соловьевым. Так, в учении Соловьева о отпадении Софии от Бога Трубецкой видит следы непобежденного гностицизма платоновского или даже шеллинговского типа. Вот эта идея падшей Софии или души мира, появления некой божественной сущности в самом мире, по идее божественной субстанции, которая становится субстанцией мира, становящегося во времени, была абсолютно неприемлема для Трубецкого, который мыслит Софию как неотделимую от Христа Божью мудрость и силу. Мир, становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии. София может являться и осуществляться в мире, и есть много символов такого явления. Это и радуга, это и солнечный луч, это и пенье жаворонка, и трели соловья, но она ни в коем случае не может быть субъектом развития и совершенствования во времени. Мир как бы становится к Софии, в мире выявляются элементы космос-ноитус, мира идей, к которые замутнены в творении. Но это не значит, что мир софиин даже в потенции. Вот. И поэтому и отношение к личности у Трубецкого тоже несколько иное. Причем оно в большей степени расходится даже с Лопатином, а не с Соловьевым. То есть Трубецкой считает, что личность — это некая потенциальность. Человек обладает сверхфеноменальной личностью, поскольку он, говоря языком Канта, совершает трансцендентальный синтез перцепции. Да? Он поднимается над миром феноменов, над феноменальной жизнью. Но личность — это не является сверхвременной. То есть для того, чтобы стать сверхвременной, человек должен совершить усилие, он должен пройти становление из ничто, меона, потенциальности в некое достойное бытие. И здесь надо сказать, что Лопатину это кажется прямо-таки оскорблением, потому что спиритуалистическая позиция Лопатина заключается в том, что личность обладает некой динамической субстанцией. И эта субстанция, субстанциальное бытие личности, понимаемое не в духе Илиатов, а в духе Гераклита, то есть эта субстанция может развиваться, может становиться, является источником творческой причинности. То есть если в мире природы мы встречаем механическую причинность, в мире вещей, которыми управляют физические законы, мы встречаем механическую причинность, то в мире человеческих личностей имеет место творческая причинность. Человек полагает от себя новые цепочки причин, человек обладает свободой воли, и вследствие этого он способен самостоятельно совершать вот такие волевые целеполагания. Вот. Но динамические субстанции, как писал Соловьев, субстанции динамических мешок снести к реке и массой незримой вдруг запрудить весь Гераклитов ток. Абсолютно не устраивали Трубецкого, который считал, что в личности нет еще ничего субстанциального. Личность — это только ипостась. А ипостась, в переводе с греческого, обозначает подставка, подкладка. То есть, будучи подставкой, личность должна вобрать в себя некое безусловное божественное содержание. И личность, если говорить языком неокантианцев, не дана человеку, а задана. Вот. Но это абсолютно не устраивало Лопатина, который говорил так, что позицию Трубецкого можно прочесть следующим образом. У человека нет бессмертной души, она только впоследствии будет приобретена кем-то из людей. Поскольку Лопатин считал, что человек, который вот не прошел это становление в нужной мере, который выбрал отрицание божественной идеи, который отказался быть сотрудником божественных творческих сил, этот человек отсекает себя от полноты и заменяется другим членом. Можно это сравнить с отсеченной ветвью дерева, которая сгорает на костре, а вместо нее вырастает другая здоровая зеленеющая ветвь. То есть вот эта позиция вызвала подозрение Лопатина, что у Трубецкого есть сомнения относительно существования бессмертной человеческой души. Ну, Трубецкой создает впечатление такого критика Соловьева справа, с православной позиции. Он стремится сочетать свою мысль, сочетать свою философию с каноническим учением православной церкви. И, конечно, он более церковен, чем Соловьев, об этом свидетельствует и то, что он участвует в Поместном соборе 1917 года. Вот. Но еще один очень важный момент расхождения с Соловьевым и в этой книжке, и в финальной и очень важной для Евгения Трубецкого книге «Смысл жизни» 1918 года, это некое онтологическое расхождение, указывающее на то, что Евгений Трубецкой в значительно большей степени дуалист. То есть для него мир отнюдь не весь может быть интерпретирован как вот такое прорастание божественной субстанции, свойственное для пантеизма или панэнтеизма соловьевско-булгаковского толка. Причем объектом критики для Евгения Трубецкого оказывается не только и не столько Соловьев, сколько Сергей Николаевич Булгаков, который в эти годы пишет «Философию хозяйства», «Свет не вечерний» и становится неутомимым пропагандистом соловьевского наследия. Вот, князь Евгений задает вопрос, могут ли быть идеи у паразитов, у бацилл, эхинококков, ну, к этому он присоединяет и такие вещи, как, например, кочерга или спальный вагон. Вот, являются ли эти вещи софийными или они не софийны, а может быть даже и антисофийны. У Достоевского один из героев говорит: «Паук по стене ползет, я и пауку молюсь». Вот, то есть и паук Богом для чего-то в этом мире создан. Вот божественен ли паук? Божественна ли бактерия ковида, допустим, да, вот, который на нас напал в недавнем прошлом? Ну, Евгений Трубецкой на этот вопрос однозначно отвечает «нет». И вот есть очень любопытное письмо Маргарите Свет Кирилловне из Берлина 1910 года, где Евгений описывает посещение синематографа. Потом это описание войдет в очерки о русской иконе. «Вчера вечером, в день приезда в Берлин, пошел с мальчиками шататься по улицам, и от нечего делать зашли в театр «Синематограф». Там неожиданно я получил такое сильное впечатление, что даже заболела грудь, напала тоска, и до сих пор не могу отдышаться от кошмара. Среди плоских немецких вицев, шуток и добродетельных мелодрам вдруг одна правдивая и реальная сцена. Просто внутренность аквариума, жизнь личинки, хищного водяного жука, а потом самого жука, все это увеличенное во сто раз. Так что личинка с надписью «Зер Гефресик» очень прожорливо имела вид огромного живого дракона, который с четверть часа пожирал всевозможные живые существа, рыб, саламандру и т.п., которые отчаянно бились в его железной челюсти. Я не могу представить себе более наглядного и ужасного изображения бессмыслицы естественного существования. Это та неумышленная, беспощадная, бесплодная борьба за существование, которая наполняет всю жизнь природы с тех пор, как есть животный мир. Ты не можешь себе представить, как сильно в эту минуту я ненавидел пантеизм и хотел убежать из этого мира. Редко так сильно ощущал «афонское», в кавычках, настроение. Может ли быть клевета на Бога гнуснее той, которая утверждает, что это божественно? Ужас мира, покинутого Богом, подчеркивается неимоверной бессознательностью и подлостью немецкой обстановки. особенно кёльнерами, которые предлагали рафрашисман, пока дракон пожирал свою живую еще добычу, и музыкой, которая неизвестно зачем этому аккомпанировала сентиментальными аккордами. Ну, то есть кинематографу вот буквально только 10 лет, а уже появился свой попкорн. На сцене показывают всякие страсти, челюсти, а в зале разносят освежительные напитки. Вот. Ну вот этот дуализм мира, в котором есть ужас, и потом этот ужас, эту антибожественную суть Трубецкой будет описывать, когда он будет говорить о войне, а ему довелось стать свидетелем катастрофы Первой мировой войны, а потом катастрофы России. Вот мы будем видеть то же самое описание, тот же самый двойственный характер негатива и позитива, если сравнивать с фотопленкой. Ну вот, например, слова из «Смысла жизни». Что может означать при данном состоянии человечества чья-либо полная и всесокрушающая победа в мировой войне? Это не торжество какой-либо высшей правды в мире, а лишь частное проявление всеобщей неправды, царящего в человеческих отношениях биологизма, победы организма, более приспособленного к борьбе за существование. Эта победа, в конце концов, подпадает тому проклятию, о котором вещает пророческая музыкальная драма Вагнера. Символ мирового владычества, кольцо Нибелунгов, обрекает на гибель его обладателя, ибо оно вооружает против него всех, делает его предметом всеобщей ненависти. Счастливый победитель должен бесконечно возобновлять войну и вести ее, доколе сам он не станет жертвой логики войны. Рано или поздно наступит и его очередь. И каковы бы ни были его силы, разрушающие действия войны скажется и в его судьбах. Ну, вот этот мир, где есть война, где есть зло, война в прямом смысле, как торжество звера человечества, как потеря человеческого образа, а война связывается с Трубецким, с поражением, прежде всего, человеческого достоинства, унижением человеческого достоинства, с потерей человечности. Это и в природе самой происходит, да, где идет война вот на уровне этих антиидейных живых существ, коими является эта хищная личинка водяного жука. То есть попытка увидеть все в одном свете, ложь с правдой, с благом зло, как писал Соловьев в раннем своем стихотворении «Прометею», когда в одном увидишь свете ложь с правдой, с благом зло, и обоймешь в одном любви, привете, все есть и что прошло. Вот это не для Трубецкого. То есть мир не терпит компромиссов, мир не терпит подмен. И для него вот эта онтологическая неодномерность мира, позитив и негатив. В 1917 году, в марте, во время мятежа эсеровского в Москве, он пишет свои воспоминания из прошлого, да, и снова возникает вот этот образ смысла. Казалось бы, когда мир повержен в полнейший хаос, когда мир тонет в убийстве и зле. Как можно говорить о смысле мира? Необходимо перевернуть негатив, необходимо утвердить вертикаль, необходимо утвердить человека в духовной правде креста. Крест для Трубецкого символизирует горизонталь и вертикаль. Горизонталь — это социум, это те отношения, которые складываются между людьми, общностями, классами, партиями. Это сей мир. Вертикаль — это то, что призывает нас превзойти этот мир, transcendat ipsum. И без вертикали нет и горизонтали. Ну, позднее описание, которое мы встречаем в военных статьях, которые мы встречаем в смысле жизни, они, конечно, более драматичны и даже трагичны. Говоря о всеобщем избирательном праве, которое требуется буржуазной республикой, всеобщее, полное, тайное и равное, он приводит метафору кладбища. Именно на кладбище в полной мере реализуется всеобщее, полное, тайное и равное, потому что все равны, все уравнены землей, но возвышается церковка, и это доминанта, это вертикаль, это то, что говорит нам о чаянии воскресения. Да? Вот так и в обществе, общество, в котором нету вертикали, в котором нету опоры на правду нравственную, правду евангельскую, правду духовную, это общество тяжело больно. Оно мечется между зверем и кабаком. Вот письмо к Маргарите Кирилловне. Она отдыхает в Сен-Блазьене, да, а он пишет из Москвы. «Не верь разлуке, а смотри на небо и слушай, что тебе поет твой жаворонок. Он поет про истинную твердь, что не земля есть твердь, хотя она нам кажется твердью, а что твердь есть лазурь, синева, солнечный свет, словом, все то, что нам кажется нетвердым, призрачным, и что не небо держится землей, а земля небом. Он видит мир в опрокинутом виде, но в этом он прав. Наш мир только негатив истинного мира. Чтобы видеть позитив, надо опрокинуть негатив. Поняла или не поняла? Не заключая из всего, что я усвою себе привычку стоять кверх ногами. Но ходить на голове я от времени до времени буду. От восторга, когда буду тебя видеть. И право же, человек, ходящий на голове, более нормален, чем стоящий на ногах. Последний представляет мир, как он есть, а первый мир, как он должен быть». И дальше начинается просто уже какое-то ницшанское. «В заключении сего послесловия беру тебя за обе руки и начинаю обычный танец, чтобы в вихре полететь туда, где поет жаворонок. Милая, не верь пространству, не верь разлуке, тогда ее не будет, она уничтожится, верь только жаворонку». Ну вот в одном из писем уже военной поры 1915 года Маргарита Кирилловна пишет Трубецкому о его философских работах. «Как твоя работа? Что ты делаешь с Кодиным? По-моему, теперь как раз момент, чтобы разоблачить эту безнадежную и бесплодную немецкую философию последнего времени. Как тебе не тяжело, но ты уж не поленись и основательно всех их разоблачи и растолкуй всем». Ну вот здесь действительно Трубецкой, с одной стороны, начинает свой вклад в победу, да, вот, писать метафизические предположения познания, «Опыт преодоления Канта и кантианства». Книжка, которая выйдет в пути в 1917 году. Но опять-таки, когда мы говорим о вкладе в победу, то надо иметь в виду, что Трубецкой не принадлежал к той партии неославянофилов, которые считали русский народ богоносцем и мессией, превозносили его над всеми остальными европейскими народами, утверждали в нем какую-то особую общинность, соборность. Трубецкой выступал в качестве критика национализма, как, в общем-то, и положено аристократу духа, который видит в национализме одно из искушений. Он полагал, что община есть и в других народах, и в других культурах. Это скорее свойство неразвитости, первобытности, чем свойство какой-то особой цивилизации. Поэтому экономически, например, он весьма поддерживал идею разрушения крестьянской общины и внедрения неких фермерских, частно-экономических, частно-хозяйственных элементов. Ну, по этому пути шел Столыпин, но, скажем так, не испытывая к Столыпину большой симпатии, Трубецкой, в общем-то, тоже считал, что должно происходить становление капиталистического земледелия. Вот, поэтому, когда мы говорим о его вкладе в победу, да, здесь надо иметь в виду, что скорее для Трубецкого все человечество является тяжело больным, вот, потому что эти болезни свойственны современной цивилизации, а не какому-то одному народу или какому-то одному европейскому государству. На наших глазах, пишет он, апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается плоть и кровь. Господствующая в современной жизни тенденция выражается именно в превращении человеческого общежития в усовершенствованного зверя, попирающего всякий закон божеский и человеческий. К этому результату ведут головокружительные успехи современной техники, с одной стороны, и столь же головокружительно быстрое падение человека и человечества, с другой. Звериное начало утверждает себя как безусловное начало поведения, которому должно быть подчинено все в человеческой жизни. В особенности современное государство с его аморализмом, с его стремлением использовать всю культуру как средство для осуществления животных целей коллективного эгоизма, является собой как бы конкретное воплощение начала зверочеловечества. Заметим, что здесь он говорит не о российском государстве, а о государстве вообще, да, о том, как оно стало пониматься в макиавеллистской политике эпохи, приведшей к мировой войне. Для государственных целей может быть полезен человек-палач или шпион, человек, готовый за деньги на всевозможные мерзости. Государство иногда нуждается в услугах кокоток или проституток, могущих узнать чужие дипломатические тайны. Ему вообще во многих случаях бывает нужна подкупная человеческая совесть. Для него может быть полезно, чтобы все его подданные стали совершенными орудиями войны, жестокими и безжалостными к людям другой расы, воспитанными на резвость и злобу и готовыми отречься от всякой нравственной заповеди в тех случаях, когда этого требует государственная необходимость. Государство хочет быть для человека безусловной ценностью. Оно вообще не склонно признавать никаких высших сил, никаких высших над собой ценностей, в том числе и ценности человеческой души или безусловного достоинства человека. Это гоббсовское определение государства как смертного бога, Левиафана. И вектор философии Трубецкого не в том, чтобы оправдать государство, а в том, чтобы увидеть то пространство духовной самости человека, которое не может быть попрано и покорено никаким государством и никакой войной. И вот метафизические предположения познания, работа очень глубокая и, кстати, до сих пор, насколько я знаю, не переизданная с 1917 года. Вот. Это некий спор, тоже спор с Лопатиным, спор с Кантом, спор с Флоренским. Вот. Но есть некое понятие безусловного сознания, которая является таким предельным понятием этой работы. И это безусловное всегда является условием какого-либо познания и какого-либо знания человека. Вступая в процесс познания, мы знаем, что истины есть. Мы не знаем, в чем она еще, да? Но мы хотим ее познать. Мы выбираем ее в качестве безусловной нормы для нашего познавательного процесса. Здесь мы слышим отзвуки Соловьевской работы «Теоретическая философия». Если истина только норма для наших суждений, то она по существу антропологична, вне нас ее нет. С уничтожением психологических субъектов, могущих ценить, подчиняться долженствованию и признавать значение, уничтожается и истина. Есть только один способ избежать этого психологизма в теории познания. Нужно признать, что истина есть, хотя бы тех субъектов, для которых она служит нормой, и вовсе не было. То есть есть, безусловно, все те содержания сознания, которые утверждаются нами как истины. Соответственно, эти содержания мыслятся нами не как акты наших сознаний и не как наши человеческие долженствования, а как акты сознания безусловного. Вот. То есть в данном случае безусловное он не отождествляет с божественным, потому что речь здесь идет о гносеологической перспективе. Вот. В безусловном сознании суд истины над нашим восприятием, который составляет искомое нашего познавания. Всякое, даже ничтожнейшее наше восприятие в этом суде определено в своем безусловном отношении и значении, все равно положительным или отрицательным. Ну, в общем-то, безусловно, здесь не объяснение происхождения нашего познания, а некая наличная необходимость обоснования достоверности нашего познания. То есть нам необходим критерий иной, чем антропологический, иной, чем релятивный критерий наших временных, хоть, может быть, и сверхвременных, хотя с этим Трубецкой не соглашался, человеческих «я». Ну, условно говоря, будет ли существовать содержание тех знаний, которые заключены в библиотеке, если библиотека не будет иметь читателя. А если она сгорит, то вот эти приобретения, они останутся, истина останется, или она будет зависеть от новых поколений, которые придут и заново переустановят истину. Вот. Ну, в этой работе есть немало любопытных замечаний и по поводу Канта. Вот, например, сама категория «вещи в себе» Канта ставится под вопрос. То есть, по сути, мы тем самым уже полагаем некое бытие за границей. Утверждение «вещи в себе» как границы для познания заключает неизбежный выход за границу. И это потому, что всякая попытка положить познанию какую-либо антропологическую границу внутренне противоречива. Сознать, что наше человеческое познание как такое ограничено, уже значит подняться над ограниченной точкой зрения. Вот. Ну и вот здесь интересный отсыл к антиномиям кантовским. Да? Вот. Дело в том, что сторонниками антиномизма в познании были Флоренский и Сергей Николаевич Булгаков. Они считали, что само наше познание устроено таким образом, что мы можем смотреть на мир только сквозь призму или сквозь очки антиномии, потому что в целости мир дается только божественному сознанию. Но вот здесь для Трубецкого нету никакой предельной безысходности антиномии. Он считает, что ум подлежит преображению вместе со всем человеком, и что человеческое сознание, совершая над собою некое усилие, способно все-таки возвыситься до всеединого сознания, в котором антиномий нет. Во всеедином сознании их нет, потому что во всеединстве нет места для противоречий, утверждений об одном и том же, для противоречивых утверждений об одном и том же. Там высказывания, которые кажутся нам противоречивыми, не сталкиваются между собой, потому что они отнесены к различным пластам сознания. То объединение мировых противоположностей, в котором выражается всеединство истины, и есть утверждение противоречия или механическое сопоставление начал взаимно друг друга исключающих. Это объединение органическое, в котором противоречия изнутри поглощаются и снимаются как таковые. Вот, то есть антиномизм есть, да, мы смотрим на мир сквозь призму антиномии, но не нужно думать, что это на нормальное, должное положение дел, что это абсолютная оптика. Вот. Ну и вот второе замечание Маргареты Кирилловны, которая осенью 15 года пишет Евгению: «Что твоя работа? Надеюсь, что ты начал Гуссерля. Забудь пока о Шмидте и Бердяеве, не стоит тебе размениваться, времени тогда не хватит на большое. Главное, когда ты выработаешь свое теоретическое обоснование своей солнечной мистики, то тогда ты повергнешь этих пигмеев Зубовского бульвара, между прочим, но в самом корне». Ну вот пигмеи Зубовского бульвара — это, по всей видимости, Вячеслав Иванов и Эрн, которые живут вместе в одной квартире на Зубовском, и Сергей Николаевич Булгаков, который тоже в это время снимает квартиру на Зубовском бульваре. Это неославянофилы, это вот те самые сторонники духовной мобилизации. По всей видимости, здесь речь идет о чем-то другом, а не о полемике против национализма. Да, действительно, Маргарита Кирилловна отмечает замысел, который, может быть, даже не был до конца реализован, замысел некой солнечной мистики. Вот. И в смысле жизни мы можем находить следы этого замысла, где речь идет о проникновение света в другое, да, сочетание различных элементов бытия. Солнечный луч сравнивается Трубецким с мечом Зигфрида, который пронизывает вот эту толщу костного, темного, злого бытия и который призывает к восстанию все органические силы природы, как в опере Римского-Корсакова «Кощей бессмертный», которая как раз была написана к революции. Первый, третий акт открывается хором неких духов, которые выползают на сцену и поют «На свободу, на свободу, на свободу». Вот, то есть под солнечным лучом этот призыв слышат дремлющие силы бытия, и цветок тянется к солнцу. Он питается солнцем, он раскрывается навстречу солнцу. То есть солнце совершает как бы свое солнечное зачатие, а человек постигает мир через солнце, гелиолепсия. Вот, ну, здесь я отсылаю к своей статье «Солнечная мистика» Евгения Трубецкого. Она вышла в томе Евгений Николаевич Трубецкой, философ России 20 века, вот, потому что эту позицию надо тоже рассматривать в некой полемике, с одной стороны, с Эрном, а с другой — с Флоренским. Да? То есть есть некролог на смерть Эрна, памяти Эрна Флоренского, где он говорит о последней работе Эрна, «Верховное постижение Платона», где как раз Эрн и пытается найти такую солнечную запись у Платона, и находит ее в диалоге Федра во второй речи Сократа, когда под полуденным солнцем Аттики Платон, вернее Сократ, произносит свою полинодию, гимн любви, гимн эроту. ну вот Эрн особенно делает акцент на этом полдне, и Флоренский говорит, что ты был убит стрелой Аполлона. Эрн умер в 35 лет, не дописав эту статью, потому что ты не знал мрака пещерных посвящений. То есть вот ты не знал тайны Платона, который заключается в этих пещерных посвящениях Платона. То есть если один стремится выйти на открытое солнце и быть похищенным солнцем, Гарпагмос Хелиакос, солнечное восхищение, то второй кроется в платоновской пещере, считая, что и там есть что-то годное, что не только под палящим солнцем, но и в полусумраке, в полумраке пещеры мы находим мистериальное посвящение. Трубецкой дает нам как бы ответ и на то, и на другое. Вот эта солнечная мистика, этот солнечный луч, который не делает весь мир солнечным, но который дает возможность миру ответить на солнечный призыв. Согласно вышесказанному, вся наша Земля, вся наша земная планетарная жизнь подчиняется в большей или меньшей степени солнечному кругу и постольку представляет собой окружение Солнца. Всего нагляднее это сказывается в жизни растительной с ее периодическим осенним увяданием, зимней смертью, весенним возрождением и летним расцветом. В этой жизни все движется солнечной энергией, все сводится к ее поглощению и жизненному превращению. Ну вот это же поэтика Солнца, мы находим ее и в письмах Маргарите Кирилловне Морозовой, где он сравнивает ее с солнечным лучом. «Милая, родная моя и хорошая, среди всего этого думаю много о тебе. И в буре, и в непогоде, и в серой погоде будь ты моим солнечным лучом. И уж если тебе быть моим солнцем и радугой, то помни, что радужные и солнечные краски не идут к относительному, им там не место. А поэтому не жалуйся, когда я разрушаю относительное, и говори, что оно обман». Да, ну вот переписка эта интересна тем, что в ней немало таких философских метафор. То есть философия, мысль пересекается и объединяется с решением жизненной ситуации, жизненной проблемы, будь то любовь или драма. Отправляясь в Байройт, Трубецкой пишет Морозовой и покупает ей билет на представление вагнеровской оперы, а билет на Байройтский фестиваль стоит невероятные, сумасшедшие деньги, 1000 рублей. Это половина годовой зарплаты профессора в университете. Вот. Но Трубецкой фанатично любит музыку, фанатично любит Вагнера, отождествляет себя с вагнеровскими персонажами, с Зигфридом. Но вот начинается война, 14-й год, и он уже подписывает свои письма любимой. «Твой Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович, но не Лаенгрин, Парсифаль Тристан. Еще раз целую крепко Маргариту, Свет Кирилловну, не Эльзу», в скобочках. Ну, Маргарита Кирилловна сильно пережила Трубецкого. Когда они познакомились, она была вдовой, кстати, покровительствующей, меценатствующей отнюдь не только философом. Она содержала на свой счет композитора Скрябина, у которого брала уроки музыки. И после смерти Скрябина в 15 году содержала его семью. Она думала закрутить роман с Милюковым, который был председателем Государственной Думы. За ней ухаживал Андрей Белый. Вот. То есть это была яркая и во всех отношениях интересная женщина. Но умерла она в 58 году. Причем после скитаний по подвалам советская власть лишила ее всех трех домов, которые у нее были в Москве, в Мертвом переулке, на Смоленском бульваре. Она скиталась по подвалам и получила квартиру в новых университетских домах, на улице Строителей, в Красных домах, и вот там окончилась ее жизнь. Она пережила Евгения Николаевича на 38 лет, и в своих воспоминаниях ни строчки не написала о Евгении Трубецком. То есть это вот тоже было какое-то удивительное молчание, я думаю, из уважения к его семье, к его памяти. Вот. Но, конечно, здесь мы подходим к заключительной части нашей лекции и к работам, которые, может быть, действительно составили Трубецкому мировую славу. Это три очерка о русской иконе, которые часто называют по первому очерку «Умозрение в красках». Второй очерк называется «Два мира в древнерусской иконописи». Вот. Ну, действительно, это работа времен войны, это 16-й год. Вот. И, по сути, можно было бы здесь тоже видеть некое утверждение вот такой сугубо русской, национальной формы искусства. Но дело в том, что икона не мыслится им как что-то национальное и русское. Вообще икона пришла на Русь из Византии. Икона — это скорее символ мира, который собирается вокруг Христа, и поэтому особенно важны для него такие вот философские иконы: собор Пресвятой Богородицы, Новгородская София, премудрость Божья. И он рассматривает икону именно как невербальный способ философствования. В этом, можно сказать, Евгений Трубецкой и отец Павел Флоренский будут открывателями иконы. То есть понятно, что они не открыли икону как жанр, но они увидели в ней нечто большее, чем пособие для неграмотных, такой религиозный букварь в картинках. Это особый способ мировидения, миропостижения, и нужно сказать, что для Евгения Трубецкого мы постигаем мир отнюдь не только логикой, отнюдь не только рассудком и даже разумом, но и чувствами. Мир входит в нас и познается нами и через зрение, и через слух, и через обоняние, и через осязание. И вот икона является одним из таких способов познания. Он разбирает конкретные иконографические типы, это не рассуждение вообще об иконах, а вполне конкретный искусствоведческий анализ, из которого делаются философские выводы. Ну вот очень важно, например, что он обращает внимание на краски иконы, на их семантику, на смысловую гамму иконных красок, которая необозрима, как и передаваемая ею природная гамма небесных цветов. В яркое дневное сияние голубой тверди, темно-синий цвет звездной ночи, множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых или даже зеленоватых. И опять-таки иконная мистика — это прежде всего солнечная мистика в высшем духовном значении этого слова. Как бы не были прекрасны другие небесные цвета, все-таки золото полуденного солнца, из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него чин. Пред ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звезд и зарево ночного пожара. самый пурпур зари, только предвестник солнечного восхода. Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг солнца незаходимого. Он видит этот солнечный, этот золотой цвет и в ассисте, в таких проблесках, сверкающих проблесках ризы Софии, премудрости Божией, и возносящейся к небу в чине успения Богоматери. Особую семантику он видит в ночном небе, пронизанном мириадами сверкающих звезд. И вот здесь он вспоминает те слова апостола: «Инна слава солнцу, инна слава луне, инна слава звездам», которые в юности вдохновляли его брата Сергея, когда он считал, что у каждого человека есть в прямом смысле своя звезда. Это тоже особый смысл ночного неба, где мы видим не мрак, не тьму, не зло, а именно это космическую открытость мира, собирающегося вокруг Христа. Конечно, и софийной иконе он уделяет особое внимание, потому что Трубецкого можно назвать наиболее православным из русских софиологов, но, тем не менее, концепт Софии в его творчестве очень важен, он присутствует. Вокруг Софии, царящей на престоле, собираются и силы небесные, ангелы, образующие словно венец над ней, и человечество, олицетворенное Богоматерью и Иоанном Предтечей. Вот. Ну, эти работы дают потом богатый интеллектуальный материал для последователей, для тех, кто будет заниматься русской иконой, Успенского и других. Но здесь нужно отметить еще одну вот такую прикладную культурологическую работу Евгения Трубецкого. Это посмертно изданную его брошюру «Иное царство и его искатели в русской народной сказке». Вот. Здесь действительно Трубецкой предвосхитил такой структурный анализ сказки, морфологии волшебной сказки, который проделал Владимир Проб. Вот. Такие элементы структурно-семантического анализа сказки мы уже находим в этой брошюре, написанной, по всей видимости, после революции, вот, где Трубецкой обращает внимание на несколько интереснейших аспектов, ну, например, на аспект поиска такой хлебной работы, которая не требовала бы от человека особых усилий, давала ему молочные реки, кисельные берега, что лежит в основании такой воровской мистики. Даже так называет это Трубецкой. То есть мистика, не воплощающаяся в дело и ожидающая только как свыше того нового царства, которое силой берется. Она легко вырождается в вульгарную мечту о даровом богатстве, о хитрой науке, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить, и чисто ходить. Мечта эта оказалась сильную в жизни именно от того, что у нее есть глубокий мистический корень в русской душе. Связь между усыплением нашего народного духа и торжеством воровской утопии совершенно очевидна. Где светлые силы дремлют и грезят, там темные силы действуют и разрушают. И оттого-то современная Россия оказалась в положении человека, которого разворовали в глубоком сне. То есть наличие вот этих духовных импульсов в русской сказке совсем не обязательно ведет нас вверх, а иногда и вниз. Чтобы победить воровскую утопию легкого хлеба, недостаточно ни созерцательного экстаза, ни парения над житейским, ни даже молитвенного подъема к святому и чудесному. Для этого нужно живое дело. Ну и, конечно, это мысль о ином царстве. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве И вот это представление о ином царстве, в нем Евгений Николаевич видит глубокое откровение нашего народного творчества. Но в жизни, как и в сказке, это откровение затемняется и заслоняется безобразную и кощунственную на него пародией. Пародия будет побеждена, когда новое царство перестанет быть красивой мечтою, когда оно будет понято нами как призыв к труду и подвигу. Ну, здесь можно говорить о том, что вообще тема грядущего града, да, небесного града, незримого града, это вообще одна из связующих, сквозных, ключевых тем русской культуры. Она во всей полноте являет себя в сказании о невидимом граде Китеже и в паломничествах на озеро Светлояр в Нижегородскую губернию, где по преданию ушел под воду от злых татар прекрасный город Китеж. И люди приходят и слушают на берегу этого озера подводные звоны, слышат купола незримого града. То есть это град праведный. Это и путешествие в царство Апонское старобрядцев, когда они ищут этот незримый град, невидимый град на японских островах или на берегах реки Камбоджи. И хождение Афанасия Никитина за три моря, когда снаряжаются целые экспедиции для того, чтобы искать это белое царство, этот незримый или невидимый град, который непременно должен быть где-то на земле. Эта мечта запечатлена и в одной из самых значительных опер Римского-Корсакова и вообще русской музыкальной драмы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», написанное на либретто, составленное Бельским, юристом по образованию, по китежскому летописцу, по каликам перехожим Бессонова, то есть на основании народных легенд, народной утопии. Римский-Корсаков не был слишком набожным композитором, не был эсхатологическим мыслителем, вот, но благодаря Бельскому эти темы вошли в его музыкальное творчество и, по сути, сделали Китеж русским Парсифалем. То есть это такая русская мистерия. Вот. Ну и вот, собственно, Трубецкой, конечно, как большой знаток и любитель Вагнера, не может не сопоставлять эти явления. Он говорит о том, что есть конфликт между женственной русской мелодией и мужественными героическими мотивами Зигфрида или Валькирии. Черта эта находится в прямой зависимости от сказки, которая вдохновляется с одной стороны русская, а с другой германская волшебная опера. В сказке немецкой подвиг героя есть все. От подвига Зигфрида сами боги Волгалы ждут своего спасения. Соответственно, с этим героический подвиг составляет пафос всей оперы Вагнера. В русской волшебной опере мы видим как раз обратное. Князь Игорь и град Китеж — суть чудные поэтические элегии, вызванные чувством бессилия героя. А в лучшей из русских опер, в «Руслане» и «Людмиле», героическое совершенно утопает в волшебном. Здесь опять-таки он вспоминает Владимира Соловьева и приводит его афоризм «Сон как бы окно в другой мир», поэтому нельзя умалять значение ценности воспринятых во сне откровений. Но жаль, когда откровение остается для человека, а тем более для народа, только сном, далеким от жизни и мало влияющим на поведение. Если волшебная сказка дает ясный образ создавшего ее народа, то сказка вульгарная, житейская, дает злую и иногда меткую на нее критику. карикатурно в русской вульгарной сказке ее увлечение неделанием в связи с утопией вора и лентяя. Но бывают минуты, когда вся действительная жизнь народа становится злой карикатурой. Чтобы освободиться от этого наваждения, нужно восстановить тот подлинный образ души народной, которая ограждается в его карикатуре, и сознать нашу ответственность за ее извращение. То есть и здесь мы видим, вот все-таки, несмотря на все споры и распри Евгения Трубецкого со славянофильством, и на его прощание с Хомяковщиной, и на его согласие с Владимиром Соловьевым, что да, образ христианства — это не какой-то национальный или даже моноконфессиональный образ, все равно мы видим его мысль о двух лицах народа, о истинном лице, в котором проявляются лучшие духовные силы и устремления народа, и о искаженном, пьяном, кабацким угаром лице, которое, допустим, там Есенин рисует в Москве кабацкой. И здесь вот этот дуализм, который различает он в русской народной сказке, вот, ну, Трубецкой вбрасывает эту тему, потом об этом пишет и Вышеславцев, и вот Проб в своей работе, которая стала всемирно известна, где анализируется не только национальная сказка, но и волшебная сказка в принципе. Вот. Но наследие философское Евгения Трубецкого не очень велико. Это несколько книг, которые он пишет после смерти своего брата Сергея, по сути, вот 10 с небольшим, 13 лет такой активной философской работы, но это позволяет ему занять весьма достойное место в истории русской философии, в истории русской культуры, уже хотя бы тем, что, наверное, значительность философа определяется не объемом им написанного, но тем влиянием, которое оказывают его работы, становясь вот такими эмблематическими и репрезентативными для русской культуры, какими стало прежде всего «Умозрение в красках» и три очерка о русской иконе.